Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Ведущий Владимир Теренчев.
Все мы в руках ненадежной фортуны.
Каждый понедельник с 13.06.
На холодной стене. Жизнь драгоценна, да выжить непросто. Тень моя, тень на холодной стене. Короток путь от весны до погоста. Дождик осенний поплачь обо мне. Дождик осенний поплачь обо мне.
Свобода совести атеистов, агностиков и монотеистов.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский Благовест». С вами в прямом эфире Владимир Теренчев, Богдан Качук.
Добрый день.
Тимур Ахимов.
Здравствуйте.
Владимир Нефельд.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней программы «Свобода совести» вот прямо совпадает с названием «Скелеты в шкафу». Есть такое устойчивое английское выражение. Это постыдный факт в жизни человека, который тщательно скрывается от посторонних. Наша память похожа на шкаф, набитый старыми вещами. Вот аккуратно сложенные пеленки, воспоминания детства, вот стоптанные кроссовки, память о неуемном подростковом периоде, вот одежда, где мы в первый раз ходили на свидание. Ну, а иногда возникает тяга к воспоминаниям, мы любовно перебираем все это, воскрешая в памяти и давно приятные минуты, и связанные с нами дорогих и близких вещей, но... К сожалению, зачастую очень трудно выбросить из памяти, как из шкафа, те вещи, воспоминания, о которых связано с пережитыми страданиями, страхом, унижениями или грехами. Так и лежат эти воспоминания, вытесненные в темный уголок. Но их характер коварен. Порой они дают о себе знать и при этом заставляют нас не только вздрагивать от неприятных ощущений, но еще и мучиться всю дальнейшую жизнь, причем часто не основная причина этих мучений. Помните поговорку: у каждого есть свой скелет в шкафу, то есть у каждого в памяти хранится своя какая-то глубоко скрываемая тайна, как правило, тяжелая, постыдная, ни под каким видом огласки не подлежащая. Эти скелеты в шкафу часто являются причиной бессонницы, раздражительности, неуживчивости, независимо от того, давно ли они там хранятся. И практически половина таких скелетов – печальный опыт. Ну, я просто скажу, что эта тема касается действительно почти любого человека. Сам термин, конечно, чисто политический. Скелетами в шкафу по-английски называются те факты, которые скрываются во время избирательной кампании. Там занимался травкой, там были какие-то внебрачные связи, там внебрачные дети, ну и прочее, что, конечно, выбивает, так сказать, этого претендента из гонки. Ну, а в христианском смысле это имеется в виду, что человек ведет внешне благочестивый образ жизни, как Гиезия был такой слуга у пророка Елисея, но сам при этом был жадным, и вот Иуда тоже был вором, мы знаем, то есть у них это финансовые были проблемы. Ну, также вот Анания и Сапфира вспоминается. Ну, и сам Петр, апостол, два раза критикуется в Писании вот, за то, что он, у него были, ну, не скелеты в шкафу, но свои были измены Христу. Примеры исправления тоже Петр, когда Христос его простил, ну, и, конечно, Давид. Это самый яркий пример скелета в шкафу, когда человек совершил страшный грех, но под влиянием пророка не только что он покаялся, но он даже, я бы сказал, внес в историю исповеди красную ленту, потому что покаянный псалом 50, многие другие, это просто классика покаяния. То, как надо исправляться, то, как надо меняться и все эти скелеты в шкафу уничтожать. Дело в том, что есть такое выражение, вот не знаю, согласятся ли гости со мной и слушатели, если ты не убьешь грех, грех убьет тебя. То есть вот такой тайный порок, культивируемый, с виду поначалу кажется совсем, ну, таким обычным. Ну, так все поступают. Все любят деньги там, или все любят женщин, или что-нибудь еще все любят. Но по идее, вот рано или поздно это выворачивается в очень печальную историю. Это, если это христианин, то конец его карьеры христианской, конец его самоуважения. Если это человек неверующий, тоже мало не покажется ни в семье, ни на работе, где угодно. Вот давайте сегодня об этом и поговорим на библейских примерах, на любых других. Вы можете нам звонить, уважаемые слушатели, 23-50-03. Что такое, по вашему мнению, скелет в шкафу? Может ли он навредить? Сухой, высушенная память 23-50-03, смс-портал 8-909-543-50-03, чат радио-благовест.ру. Богдан Качук, пожалуйста, вам слово. Что такое, на ваш взгляд, тайные пороки, насколько они вредны, опасны, ну и как с ними бороться, конечно?
Ну, я соглашусь с тем определением, которое вот уже прозвучало, которым вы нас в самом начале уже так поставили в тему этого вопроса. Наверное, действительно, ну, нету человека, у которого что-то не было бы тайного за душой. Мы живем в этом мире, который изначально вот подпал под проклятие, так вот, как говорят, проклятый мир. Что тут мы встречаем, мы с вами хорошо знаем, и с чем встречаемся, и что там у нас тайное лежит у каждого. Это абсолютно такие вопросы, они можно, не гадая, там вот просто вот подойти к любому человеку, и, ну, если он откровенен будет, он скажет об этих своих скелетах. Просто интересно, так вот, когда вы рассказывали вот эти вот сюжеты, примеры библейские, вспомнился еще одна такая вот история об одном человеке, у которого тоже было такое печальное прошлое. Он потом как, ну, уверовал, стал христианином, проповедником в церкви. И вот однажды, выходя на проповедь, он получил записку из зала. Одна женщина писала: «Да как вы смеете сейчас вот так вот тут стоять, говорить красивые слова, при этом зная о своем вот таком ужасном прошлом? Вот если вы сейчас не замолчите, то я принародно, при всей этой честной публике, сейчас открою все ваши грязные делишки». Ну и вот, прочитав эту записку, он, ну, сказал таким образом, что зачем, говорит, мы будем утруждать вот эту женщину, давайте я, говорит, лучше сам расскажу обо всем, что у меня было в жизни, и что со мной сделала благодать Христова, то есть как она меня преобразила, изменила. То есть... Проблема не в том, что у нас было, а проблема в том, что мы с этим делаем, как мы к этому относимся. Мы все так же продолжаем ли прятать эти скелеты, или мы их выносим оттуда, чтобы не было компромата, чтобы не было вещей, за которые нам было бы стыдно стоять, ну, понятно, и перед людьми, и перед Богом. Писание нас как бы к этому побуждает, оно говорит: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Поэтому все, что мы обнаружим здесь, на земле, оно не станет, не обернется против нас там в вечности. Тот же Петр, о котором вот было, кстати, вот упомянуто, предание говорит, что когда он ходил и посещал церкви, опекая их в своем таком вот пастырском служении, то очень часто рассказывал историю своего отречения от Иисуса Христа своим слушателям.
Да, Павел тоже два раза описывает Галатам, и еще в одном месте в Деянии, как он там терзал
Галатам
церкви.
Галатам он трижды описан, вот это
Давид
вот.
Давид в своих псалмах постоянно обращается. То есть «вывести на свет» называется это в Библии. Бог есть свет.
И при этом со слезами на глазах он вот эти вещи рассказывал. Собственно, и Давид тот же, как не был бы ужасен его вот грех, постыден, омерзителен и достоин действительно самого страшного суждения и даже смерти по закону Моисееву, в котором он жил. Однако же он оплакан и прощен Богом, да, и вот этот самый 50-й покаянный псалом Давида, вот, ну, вот стал той самой классикой, о которой вы, как вы уже сказали, то есть Давид не скрыл этого. Царь, который вот свои
мог раскрыть, конечно, да.
Ну да, да.
Вот в этом искренность, да, что человек по-настоящему раскаивается. Если человек раскаивается, но утаивает, значит, он не раскаивается, значит, ему это еще нравится.
Да. Я думаю, до нас бы вообще бы не дошел Ветхий Завет, если бы те самые евреи, они просто бы взяли бы и не написали о всех своих постыдных делах, в которых их пророки осуждали, то есть мы выкинули бы все пророческие книги, да?
Да, там постоянно
половину псалмов, наверное, хвалебные бы только оставили, покаянные бы убрали. И так далее, и так далее. То есть вся история человечества, ведь это грязь.
Это история проб и ошибок.
Да, да.
Хорошо. Следующий священнослужитель Тимур Ахимов. Что такое скелеты в шкафу? В этом, в практическом приложении, как с ними, как их вытаскивать?
Ну, я слушал Богдана, и он прям для меня на все вопросы уже ответил.
Закрываем программу, товарищи, извините, все, программа закончена.
Я просто тоже как бы вдохновился, впечатлился. И Владимир, вы говорили о том, что действительно все великие люди совершали великие грехи, то есть они совершают великие дела, но и великие грехи.
Ну, бывает, да. Ну, надеюсь, не все все-таки есть нормальные.
Ну, Иисус исключение, но он и не просто человек, он Бога-человек, поэтому он как бы исцеляет человеческую природу. Но вот закон жизни такой, что все хорошее в нашей жизни сопровождается еще и нашими падениями. Вот, и поэтому мы живем часто вот в этой иллюзии. Я очень благодарен, кстати, Богу, что в свое время как-то, я даже не знаю через кого, но еще в 97-м году в мою жизнь пришла такая идея, которая вытащила меня из многих трудностей. Это была идея открытой книги. Кто-то вот поделился со мной такой идеей и сказал, что мы все согрешаем, вот. Поэтому самое лучшее, что мы можем с этим сделать, это как бы рассматривать себя как, что мы на самом деле открытая книга, всеми читаемая, всеми узнаваемая. Поэтому никогда не пытайся свою книгу там замочками завешивать и так далее. Будь всегда готов дать ответ с честностью о том, что в твоей жизни происходит. И он это аргументировал, я, по-моему, книжку даже читал на эту тему «Увидеть невидимое». Там говорится о том, что наше хождение в жизни – это мы как будто идем по стадиону, у нас две трибуны с обеих сторон, в духовной реальности. С одной трибуны ангелы Божии, сам Бог восседает и наблюдает, и радуется, когда мы совершаем дела праведности, когда выбираем Его волю, проходим через испытания. А с левой стороны сидят демоны, бесы и все прислужники, и они радуются, когда мы падаем. Но еще больше они радуются, когда мы это скрываем. Вот, потому что сила греха в его таинственности.
Да.
Вот, и вот как бы он сказал, говорит, поэтому выйди из таинственности, и ты, наполовину грех ослабнет. То есть вот живи в реальности, в которой ты открытая книга.
Некоторые уверены, что и грехи совершенно исключительные, но все, кто работал
с учителем, понимают,
ничего нового абсолютно нету. Либо воровство, либо обман, либо любодеяние, либо какая-то другая нечтота. Как правило, это все одно и то же, и все это описано тысячекратно еще и в Библии. Нам пишет слушатель 689, Рэбе говорил... Не важно, что ты делал минут назад, важно, что ты намерен делать сейчас. Ну, глубокая мысль.
Вопрос, знаете, интересный какой? Ну вот с определением скелета в шкафу, я думаю, проблем нет.
Да.
Да, постыдный
яркое
факт,
выражение.
Скрываемый вот от людей, от глаз людей. Ну, да, вот. А вот порассуждать на тему, почему такое происходит? Почему? Вот представьте, ведь любой скелет когда-то был живым, живой личностью, да, образно говоря, да? Но потом он был убит, он там гнил, он вонял. И вот это же время, которое происходит, и все эти процессы естественные, разрушения происходят, а мы все равно это таим. То есть мы мусор выносим каждый день, а скелетом позволяем годами и десятилетиями находиться. Почему? Вот мне вот этот вопрос интересно рассуждать. Что такое внутри нас? Хотя мы с очевидностью понимаем, что это плохо, но...
Это сильнее нас, понимаете?
Вот почему? А что
вот
это?
Этот грех, любовь к деньгам или там к чужим женам, неважно, это сильнее нас.
Вот в детстве, если я вспоминаю детские воспоминания, там ключевое слово было «стыдно». Вот есть вещи, которые ты делаешь, вот
ну
тебе
да,
стыдно.
Это и стыдно тоже,
то есть,
да.
Когда становишься постарше, начинается вот этот социальный статус, репутация, там начинаешь думать, что нельзя показывать то, что умолит твою репутацию. сейчас вот, ну, в текущий момент жизни я как бы начинаешь размышлять о фундаментальных вещах, а что за всем этим стоит. Я думаю, что вот хочется копать, знаете, в какую сторону. Есть ключевое слово фундаментальное в жизни человека – это ценность. То есть, когда человек чувствует свою ценность, у него есть смысл жизни. Когда он перестает ее чувствовать, мы как-то говорили на передачах, про самоубийство и подростков тоже, что вот эта потеря ценности, она становится критической. То есть, человек не желает по природе своей терять ценность, потому что это как инстинкт самосохранения. Может быть, где-то здесь вот это желание скрывать те вещи, которые могут либо отобрать, либо разрушить, либо умалить мою ценность, где-то вот это внутренний мотив, даже неосознанный, где-то нами движущий. Не знаю, как вы думаете? Почему?
И тогда получается, если мы прячем вот эти вещи ради каких-то ценностей, а при этом мы осуждаем, что шкафов вот этих со скелетами не должно быть, то значит ценности неверные тогда получаются.
Нет, мы не ради ценностей прячем, а мы просто защищаем свою ценность таким образом. То есть, ну, мы хотим в глазах, ну, то есть мы как ощущаем свою ценность? Вот смотрит на нас человек, улыбается, говорит, ты хороший человек. Мы ощущаем свою ценность.
Да.
А если я ему покажу свой скелет в шкафу, то он нахмурится и скажет, как, я не ожидал, что ты такое мог себе позволить. И мы чувствуем, что наша ценность разрушается. Я думаю, где-то вот
то в этом. То есть именно священнослужители, в частности, или руководители в коллективе, или в семье, должна быть такая атмосфера, когда за тем, что человек со стыдом признается, его не ругают. И мы говорим, да,
нет, вот
ты
смотрите,
правильно сделал, что ты обнаружил, теперь тебе легче будет бороться.
Мне кажется, вот подумайте о том, как Бог доносит до нас ценность, какую ценностью мы обладаем в его глазах. В его глазах мы обладаем безусловной ценностью. То есть это ценность, которая не зависит от того, один у тебя шкаф со скелетом, два у тебя шкафа со скелетом или три. То есть вот эта ценность, она безусловна. То есть Давид, который говорит Нафану, согрешил я, ну, и начинает каяться, исцели меня, дух правый восстанови во мне. И в 50-м псалме мы прямо вот это чувствуем, что Давид не сомневается в своей ценности перед Богом. Он видит, что он сам себя разрушил, и он просит Бога, который его и так ценит. Он говорит, ты восстанови меня, дух правый восстанови во мне, исцели меня, ну, духом владычественным наполни меня. То есть вот эти все вещи, они как бы, я думаю, что вот о чем. Я когда думаю, если мы друг с другом общаемся, то мы можем и критиковать друг друга, но не умаляя ценности другого человека. Мы можем осуждать вещи, но не умаляя ценности. Ну и в частности, вот вопросы воспитания детей. Я, кстати, сейчас думаю тоже об этом со своими детьми. Подростки творят, ну, кучу всего. Ну вот я думаю, как мне сохранить их открытость в отношениях со мной? С другой стороны, как исправлять вот эти косяки с тем, чтобы они все равно сохраняли ощущение своей ценности в моих глазах, ну и, соответственно...
Чтобы было доверие, да. Владимир Петрович Нефельд, что такое тайные постыдные грехи и как с этим бороться?
Ну, человек состоит из внутренней части и внешней части, да. И мы видим, что вот есть определенная категория людей, которые они не сильно стараются внешне выглядеть хорошо, да. И то есть они и внутри порочные, и снаружи порочные. Они даже не пытаются не прикрыть, они могут делать вот все всякие плохие поступки, нисколько, ну, не стыдясь того, что они делают. Но вот есть другая категория людей, которые они внешне стараются вот быть такими благочестивыми, да, это было и при жизни Иисуса Христа, это на всей протяжении истории, это было и в моей жизни, то есть я вот, допустим, приходил в церковь, да, я там сижу, потому что так хотят родители, то есть они, будучи верующими людьми, вот, и я, чтобы, ну, вот, раз они хотят, я сижу. Но потом, когда собрание, значит, заканчивается, я встречаюсь со своими друзьями, мы там выпиваем, значит, то есть вот такая как двойственная жизнь, да, то есть мои интересы были, соответственно, не здесь, а они были совсем в другом месте. Или, значит, я курю, да, иду, смотрю, вот идет там верующие люди идут. И я раз беру, значит, эту сигарету, прячу ее, чтобы показаться, что вот я этого не делаю, да, то есть чтобы вот... И мы видим, вот Иисус об этом, он тоже говорил, что вот в его время были такие люди, их называли там фарисеи, да, книжники, И он говорит, вы вот внешность очищаете, гробы, а внутренность ваша, да, угу. Вы как гробы окрашенные, да. То есть вот они пытались и молиться, и выглядеть, и одежда была вот такая, да. И я думаю, в какой-то степени я в своей жизни пытался ну, вот внешность, чтобы она была более-менее приличная. Но действительно, вот когда я осознал, что ну, вот моя внутренность, да, она неправильная, вот эти мысли, они были неправильные, стремления, желания, да, и то есть мое покаяние было именно, чтобы вот эти внутренние грехи мои, чтобы мне Господь простил. Почему? Что мы находим и в Библии, что есть обязательно последствия того, когда вот грехи, они присутствуют в жизни, есть определенные последствия. И вот пример, это вот в книге Библии говорится об одном человеке, это его звали Гиезий. То есть Елисей был такой, ну, праведный человек, он творил много чудес, он слышал голос Божий, видел вот многие дела, которые Бог творил через него. И вот Гиези, он тоже был вот рядом с этим человеком Елисеем.
И был в доверии, наверное.
И в доверии, значит, мы видим, соответственно, ну, там не был бы нечестивый человек с
да,
Елисеем.
Думаю, да. Ну, значит, один раз.
А внешне он, значит, ну, старался подражать внешне.
Надо нашим слушателям историю рассказать. В общем, один человек, Нееман, сирийский военачальник, болел проказой, и у него в плену была израильская девочка, еврейка, и она сказала своей госпоже, ну, пошел бы он к нашему пророку и исцелился бы. Ну, жена, естественно, сказала мужу, муж своему царю, дал ему подарков, и он пошел к этому пророку. А пророк даже не вышел. Это были враги. Он даже не вышел. Он говорит, да-да, иди умойся, значит, в Иордане 7 раз, и будешь чист. Он там закричал, как я буду чистый, у нас еще реки почище, чем ваши. Но ему сказали, ну, что-то сложного, ну, сделай. Вот. Он очистился в самом деле и пришел с дарами к этому Елисею. Тут снова не вышел и не взял ни копейки. Иди отсюда, выгнал его. А вот этот самый Гиезия, о, я на этом наживусь. Он догнал, обманул этого, взял два мешка серебра, еще кое-чего, скрыл у себя в доме, утаил и явился, как невинный агнец. И был Гиезий Елисеем разоблачен и покрыт проказой Елисеевой. То есть вот это золото обратилось для него и потомков проказу. Я вкратце рассказал.
Ну, если бы он, допустим, даже честный человек, и если бы даже он не побоялся показать свою сущность.
Хотя бы он признался.
Он бы подошел бы к Елисею и сказал,
да,
слушай,
да,
ну вот
да.
У меня вот есть такое качество, хочется деньги, допустим. Я думаю, это все по-другому бы было.
Да.
А он обманул и того человека, и вот
пытался скрыть.
Елисея,
да.
Спрятал все. И вот смотрите, он покрылся проказой не только сам, но, говорится,
потомство.
Это навсегда, на да. Все потомки его будут прокаженными.
Угу.
То есть, я думаю, это очень большая ответственность, тайные грехи, которые вот мы прячем. Да, люди не видят, но видит Бог, и общение у Бога.
И в этой истории есть очень такой малозначительный эпизод, который многие забывают, проповедники. Здесь Елисей поступил так же, как Бог в Эдеме. Где ты был? Это же не просто вопрос.
Да.
Мы когда знаем, а что ребенок наш нашкодил, мы не кричим сразу, мы спрашиваем, ты где был? Мы пытаемся вывести его на покаяние. А вот не получилось у него это то же самое, да? Вот в этом вся проблема-то. Если бы Адам сказал, ну, ты знаешь, вот меня сна попутал, я так вот попал, что называется. Ну, вот то же самое с Гиези наверняка, то же самое с Иудой, ну, много вариантов. Даже Анания с Сапфирой, ведь им спрашивали, за эти ли суммы? Ну, скажи правду, ну, вот пожадничал я, не было бы смерти. Не было бы смерти. То есть проблема именно в утаивании. Грех это, ну, да. Для человека, увы и ах, бывает. Но когда мы утаиваем, вот в этом, мне кажется, грех становится крайне грешен.
Но и грехи тайные, они одни не живут, да, они умножаются, как в случае с Давидом, что он сделал грех прелюбодеяния, да, а за этим последовал еще грех и убийство.
Да.
И тоже он так хитро все сделал, чтобы никто не знал, как случайно убили этого, а это была действительно его рука.
Да. Есть замечательный такой фильм, ну и на самом деле не фильм, а роман Агаты Кристи «Десять негритят». Там это были скелеты в шкафу, они все были убийцами. Один зарезал с пьяну там, женщину, другой сбил двух девочек, там, третий там, африканцев бросил, они убиты были. В общем, все они были убийцы. Но по закону их нельзя было преследовать. И сам судья, который всех убивал там, на этом острове, он тоже по закону он все правильно сделал. Как бы. А на самом деле он отомстил ему через свое решение судебное. И он тоже в конце себя приговорил себя. То есть, если ты не убьешь грех, грех убьет тебя. Вот вся проблема этих людей, тоже их безумно жалко, то, что они это скрывали. Лучше повиниться, лучше получить наказание, лучше получить наказание, чем скрываться и потерять и жизнь вечную, и на земле самоуважение, и все что угодно. Муки совести могут замучить. Как же вот делать всем нам, у кого вот есть такие дурные привычки, которые с нашим реноме никак не складываются в общую картину, и которые мы прячем, ну и которые, получается, иногда, да не иногда, а почти всегда разрушают нас, в конце концов. Пожалуйста, Богдан Ткачук.
Вот Тимур же упомянул об одной из причин, такой важной, когда нам стыдно за свое положение, состояние, сделанное вот какое-то, боимся, как на это посмотрят, отнесутся люди. И я бы еще сюда бы добавил еще одно чувство – страх. Страх, опять же, за свое положение, за возможность лишиться его, ну, быть наказанным. Вот, и вот в этом плане вот показательный пример такой, двух царей, последовательно правивших один за другим, царь Саул и вот упомянутый царь Давид. Если один, прогрешившись, боялся потерять как бы вот свое вот это вот статус свой перед людьми, положение, ухватился за пророка Самуила и говорит: «Почти меня ныне пред народом», то есть не надо меня выставлять таким вот отрицательным в глазах людей, то царь Давид тут не видно, чтобы стыдился и боялся этих вещей. То есть его покаяние, его сокрушение, пост, молитва, они были не столько за себя, сколько вот, ну, даже за того же ребенка, которого он вымаливал у Бога, чтобы в результате этого греха он не умер, не погиб. То есть вот иногда мы попадаем в такую ловушку действительно страха и стыда, соизмеряя себя с другими людьми, боясь потерять их как бы вот одобрение, авторитет в их глазах. И это действительно ловушка. Я вот вспоминаю историю, когда к одному служителю тоже пришел человек в дом попроведать его, и он дорожил мнением этого человека. А тут, как назло, знаете, ну, дети. Вот со своими вот откровенностями, со своими такими поведением. И уж не помню что, но что-то так такое нехорошее они там сделали, сказали, что вот этому служителю очень-очень стало стыдно в глазах того человека. И он так вот, ну, пытаясь как-то это и оправдать, и скрыть, и все это было так неумело и неловко сделано, и в то же время вот он просто чуть не заплакав, стал своим детям объяснять с терпением, что так нельзя, так нехорошо. И что вы думаете, вот этот человек не только не осудил его, но он даже удивился и сказал, что я, говорит, вот не ожидал, я еще такого не видел, чтобы вот человек так реагировал на поступки своих детей, что ты не в гневе там выплюнул что-то, ты там не в гневе что-то там стал творить, наказывать, а ты вот так с терпением спокойно им сумел объяснить. То есть, понимаете, не стыдно и не страшно признавать свои ошибки, а очень достойно выйти из них, признать и попросить прощения, будь у кого бы то ни было, у своих детей, у своих сотрудников, там, коллег, друзей. Я думаю, от этого наш авторитет не только не упадет, а наоборот вырастет.
Что на самом деле делают психотерапевты? На самом деле все эти психотерапевты опытные, они ищут скелеты в самом раннем детстве. Тогда людям становится реально легче. Что делает священнослужитель, который разговаривает с человеком, который ищет успокоение от грехов? Он говорит: тебе нужно всех простить. Тебе нужно найти возможности загладить свой грех, тебе нужно вернуть долги, тебе нужно наладить отношения. Это тоже вопрос скелетов на самом деле. Mm-hmm. И тогда становится легче, тогда отпускает, не так мучает человека прошлое. Поэтому во всех этих историях есть одно единое, что люди в некотором смысле наследуют, кстати, даже наследуют. Тайные грехи родителей становятся явными в жизни детей, к сожалению. Вот он чуть-чуть еще проблема. Ты не только себя, как и гиезия, покрываешь проказом, но и своих детей, Тимур Рахимов.
Мы недавно разговаривали со служителем подростковым, он сказал, сейчас среди подростков очень модное слово такое – аутентичность. Угу. Вот. И для подростка аутентичность означает настоящесть и цельность,
да.
Что какой ты вот внутри, такой ты и снаружи. Угу. Вот. И это так хорошо вписывается в то, о чем мы говорим сейчас. Знаете, есть такая фраза, как мы
по-русски
видим…
По-русски искренность.
Да. Вот фраза такая, что вот как мы смотрим, так мы и действуем. Вот как мы видим, так мы и поступаем. Mm-hmm. И смысл, знаете, вот я хочу эту фразу повернуть в такую область, не знаю, задумывались вы об этом или нет. Есть такое понятие «сдвиг парадигмы». Uh-huh. Есть такая книжка Стивен Кови «Семь привычек высокоэффективных людей». Он там прям приводит хороший пример, когда один верующий человек в воскресное утро, в хорошую погоду, ехал в метро, и зашел в это метро мужчина там с детьми. Сел такой хмурый, сел и прямо закрыл глаза и перестал обращать на то, что происходит вокруг, а дети начали носиться по вагону, наступать людям на ноги. Короче, вся ситуация стала накаляться. И вот этот мужчина, отец этих детей, он ничего не делал, поэтому он сидел как в трансе каком-то и никак не реагировал. Ну и вот этот богобоязненный человек, это на самом деле Стивен Кови, по-моему, про себя ей говорит. Говорит, и вот я сидел, у меня начало внутри все закипать. И я такой, говорит, ну как так? Ну надо же следить за своими детьми. В итоге он не выдержал, и так как он был близким, самым близким к этому человеку, он говорит, мужчина, ну может быть вам стоит о детях как-то позаботиться, а у самого уже там на грани, там вот такое ощущение несправедливости и беспорядка, и гнева. На что мужчина как бы вышел из этого транса и такой говорит, да, действительно, наверное, мне надо позаботиться о моих детях. И тут автор спрашивает, говорит, а что у вас случилось, почему вы так себя ведете? Он говорит, да мы только что из больницы едем, у них умерла мама. И он говорит, я пережил сдвиг парадигмы. Он говорит, внезапно у меня и гнев ушел, и раздражение ушло, и, mm-hmm. говорит, и мне наполнило сострадание, желание помочь. Я предложил свою помощь, говорит, за одну секунду все изменилось, потому что то, как мы смотрим, так мы и действуем. То, как мы видим реальность, так мы и поступаем в ней. Mm-hmm. И вот мне кажется, со скелетами в шкафу мы тоже должны пережить такой сдвиг парадигмы. У нас должна смениться парадигма. И я почему вот в начале передачи говорил, мне очень повезло, что каким-то образом человек закинул мне идею открытой книги, потому что на самом деле идея открытой книги – это то, что Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея. Он говорит, все, что я вам говорю в тайной комнате, говорите с крыш, да, не стесняйтесь. Да, да, и не бойтесь убивающих тело, но ничего с душой с вашей поделать не могущих. Но бойтесь того... И это говорит он о Боге. Бойтесь Бога, который может по погибели вас и в гиену ввергнуть. Uh-huh. То есть вот эта идея того, что на самом деле главное в этом мире, и вообще перед кем нужно давать отчет, она вот лично для меня стала таким вот эти две трибуны, про которые я говорил, когда я понимаю, что любой поступок на самом деле скрыть невозможно. В духовной реальности все, что происходит в моей жизни, даже если никто из людей этого не видел, мне не надо бояться, увидят это люди или нет. Я уже знаю, что это известно и Богу, и в духовном мире все это записано, зафиксировано, и уже все, кто хотел, порадовался, и те, кто хотели попечалиться, попечалились. Поэтому, живя в этой парадигме, единственное, над чем я начинаю, ну, то есть, в чем я имею свою свободу выбора и должен к чему стремиться, это как можно скорее вынести это во свет.
Да.
Вот мне очень понравилось, сегодня мы говорили о том, что в чем сила таинственных грехов? Они размножаются. Угу. То есть вот пока они во тьме, они размножаются. Но свет убивает всякий грех. И любой скелет, который мы открываем, чем быстрее мы его открываем, тем меньше... Вот знаете, это как с болезнью, мне кажется. Вот заболел человек, у него какая-нибудь зараза, и он не знает, как ее лечить. И он ходит, с ней ходит, стесняется, никому угу. не говорит. И что происходит?
Растёт.
Зараза разрастается угу. в его теле. И то, что сначала было простым прыщиком, и можно было просто при лечении назначить угу. мазь там или чего-то, лекарство попить, и все пройдет, через год, через два, через три превращается в хроническую форму и уже становится необратимой.
Да.
И поэтому вот эта идея, что... Если ты заболел, беги сразу к врачу, живи в парадигме, что и так уже все это знает, и все равно все тайное станет явным. Ты просто должен сейчас как можно скорее это открыть и начать лечение.
Прежде чем дать слово Владимиру Петровичу, я прочитаю Второе Царство, 22 глава, 26-27 стихи. «С милостями ты, Господи, поступаешь милостиво, с мужем искренним, то есть открывающим грехи, искренно, с чистым – чисто, а с лукавым, то скрывающим – по лукавству его».
Да.
То есть вот здесь показано, что Бог, Он как зеркало. Угу. Если перед Ним стоит милостивый человек, который не жалеет своих денег, помогает, Бог, ну, конечно, грешит при этом. Никто, нет людей не безгрешных, все грешат, угу. понятно. Но как с ним поступает Бог? Милостиво. Раз он с людьми милостиво, то и Бог с ним милостиво. Если человек искренний при этом, то есть он согрешил, он говорит, Господи, я согрешил перед тобой, это да-да-да-да. он с ним тоже поступает искренне, по его искренности. Если человек чистый, блюдет свой сосуд, с ним поступает чисто. Но есть лукавые люди, и Бог поступает с ними по лукавству их.
А да, можно один маленький комментарий? Да, да. Владимир, а как вы думаете, вот ведь почему я вот даже на себя смотрю? Ведь у меня же часто бывают мотивы, у меня там ни милость, ни искренность, а мне хочется вот эту порочную вещь делать. И поэтому я ее держу. А вот как быть человеку, когда ты осознаешь, что вот эта жажда вот этого грешного, порочного, она превозмогает желание всего остального. Могу ли я в этой ситуации тоже как-то выйти ну, во свет? И
ты
как?
Можешь просто признаться, больше ничего. Ты говоришь, Господи, я вот. Ничего не могу, ты сильнее меня. Вот эта искренность.
Вот. И мне кажется, вот, это, вот эти слова и надо донести, что да. Сила наша, даже тогда, когда мы желаем непотребного, все равно мы можем войти во свет, просто это признать.
Это сильнее нас. Вот. Бывает такое.
То есть исцеление, оно в признании. Как
да,
раз вот в
да, конечно, искренность. Пожалуйста, Владимир Петрович.
Ну, тайные борьбы. Грехи, мы видим, что они не только вот связаны с какими-то крупными пороками или действиями, это связано еще и с состоянием. Одна женщина, она, муж ее оставил, и у нее было глубокое чувство обиды. И ее здоровье все хуже и хуже становилось. Там проходило на обследование, и вообще у нее там очень низкий гемоглобин, то есть ее направляли в санаторий, потому что поправить здоровье все хуже. И потом, через какое-то время, когда стали опять, ну, вторичная комиссия, вдруг увидели, у нее вдруг резкое улучшение состояния здоровья. Ну, врач удивился, видя два обследования, и говорит, а что произошло в вашей жизни вот, ну, за этот период времени? Она говорит, я простила своего мужа. И есть, я сам разговаривал с пожилой женщиной, что она имела обиду на мужа, который уже больше десятка лет умер.
Да.
Он умер. Я говорю, а что вы можете изменить, то, что вы на него держите обиду? И вот она сохраняла вот эту обиду, и то есть мы видим, это же тоже, это тоже грех, это тоже грех, что ты вот оставляешь это в своей жизни, и это тебя убивает, ты не радуешься, ты себя и физически ты страдаешь. Вот какие могут последствия даже вот это непрощение и вот хранить обиду в себе.
Нам написал слушатель 45 Александра, что вы часто приводите только англоязычных авторов. Нет, на самом деле программа, которая сегодня проводит, она проводится по книжке Юрия Столярова, кемеровчанина, моего знакомого священнослужителя из Кемерово, называется «Тайная жизнь». То есть просто я его не стал рекламировать, потому что человек, который хотел рекламировать, сегодня не явился. Но, в общем, мы эту тему готовили по книжке русскоязычного автора. Ну, а Библия, извините, она хоть на русский переведена, все-таки это в основном еврейские авторы, кроме Луки, конечно. Вы слушаете передачу «Свобода совести». Сегодня говорим о тайных грехах. 23-50-03. Звоните. СМС-портал 8-909-543-50-03. Чат radio-благовест.ру. Что касается перехода на детей... Тайные грехи родителей становятся явными в жизни их детей. Это можно взять даже по царю Давиду и по Соломону, по их детям, потому что грехи самого Давида и Соломона привели к тому, что их дети, к сожалению, были в руках сатаны. И что человек посеет, то и пожнет, написал апостол Павел Галатам 6:7. То, что было посеяно этими двумя родственниками, к сожалению, было... Очень тяжелый урожай. Сын царя Давида, Амнон, полюбил свою родную сестру Фамарь, но вместо того, чтобы просить ее руки, он притворился больным и, ну, изнасиловал ее. После этого там была такая ненависть. Другой сын Давида, Авессалом, уже Амнона возненавидел то, что она бесчестила сестру и затаил злом. Ну, они были только по отцу, конечно, сестрами, братьями. Вот. Потом он отомстил, в общем, потом он бежал от гнева Давида, пытался его убить, сам был убит. В общем, страшная история. Если поглядеть внимательно, Священное Писание не скрывает ни одного греха великих пророков.
А можно не согласиться с этим?
Давайте.
Вот, я все-таки как-то, читая книги Царств, сложилось такое интересное впечатление, что вот мы говорим о том, что грехи отцов отражаются в родителях. Мне кажется, это тезис, который, ну, на самом деле, не с той стороны мы к этому подходим. Вот, допустим, были случаи, когда очень плохие цари, у них были очень хорошие дети.
Бывало.
Вот, и наоборот, очень хороших царей были плохие дети. Я не думаю, что это связано со скелетами и шкафами, мне кажется, это просто связано с тем, что мы все люди. То есть, у любого отца И дети могут оказаться, потому что свобода выбора, она остается.
То есть, свобода совести,
да, своя. Свобода выбора детей остается у детей. Вот, отец может вкладывать все, что у него есть, в самое лучшее у детей, но у детей всегда остается право и свобода этого не взять. И поэтому здесь, вот я не согласился бы, что именно скелеты шкафу производят такие последствия в наших детях. Вот, только вот такой момент.
Интересно. Вы слушаете передачу «Свобода совести». Пожалуйста, Богдан Ткачук, ваш, кажется, очередь. Запутался я. В трех гостях.
Передаются, не передаются, да, можно поразмышлять, но в принципе влияют, наверное, то, что мы прячем, оно отражается и на нас самих, и на ближайшем окружении. Точно. Вот есть такая поговорка, такая тезис: лишь чужими глазами можно видеть свои недостатки. То есть, ну, как бы грех ослепляет, и хорошо на самом деле. Если мы не то, что будем бояться потерять опять авторитеты вот эти самые, а будем, наоборот, искренне рады, если около нас, возле нас находятся люди, которые помогают нам увидеть наши недостатки. Вот для этого Бог поместил нас в семью. Смотрите, никто так откровенно и честно не скажет нам о наших недостатках, как наши жены, ну, и или дети. Мужья, соответственно, и дети. Дети в самой простоте искренней своей.
Вот, извините, я на секунду перебью, пока не забыл просто. Да. В Новосибирске была большая семья, фамилию не буду называть, Владимир Петрович знает. Ну, такая вот хорошая, благочестивая, там, отец в авторитете, но он был очень грубый. И когда однажды я у них гостил в Новосибирске, живя еще в Томске, значит, по молодости, я, значит, ну, они собираются, значит, разговаривают, они пошли, и дети о нем мне, чужому человеку, говорят, ну, вот пошел лицемер. Вот у них такое было впечатление, их было много детей в этой семье. Потому что дом он был грубый. Он не был там матершине, конечно, таких грехов явных не было, но он был грубый такой, знаете, мачо такой вот, большая семья, может быть, вот. И, а он такой там якон, там богослужение совершает, такой весь ласковый на виду-то. Но они видят его, понимаете, это даже не было скелетом. Он просто был двуличным.
Двойная.
Да. Он где-то казался ласковым. Ну, например, есть люди грубые. У нас даже в церкви есть такой человек, я знаю. Но он и в церкви такой же. Его нельзя сказать, что он двуличный. Он просто вот маловоспитанный. Ну, тоже ничего хорошего. Но он и в церкви такой, что так бред бывает.
Но он может быть и искренним при этом.
Ну, да, но он не двуличный. И его ребенок скажет, да, мой папа вот такой вот. Но он не лицемер. А что может быть для религиозного человека хуже это название? Да ничего не может быть. Лицемер переводит «стана», двуличный. Пожалуйста, извините, я перебил.
Да, ну и вот и в этом плане, я думаю, мы должны ну, даже быть благодарным тем людям, которые нам помогают увидеть. Если мы люди, конечно, искренне, если мы хотим идти по пути исправления, совершенствования какого-то улучшения, то не только не надо с критикой набрасываться на наших родных и близких, а наоборот, признавать, находить мужество, быть благодарными. Собственно, обличение, оно так и переводится, то есть чинить, восстанавливать обличие. Поэтому мы, собственно, и должны этим заниматься не с тем, чтобы осудить, пальцем указать, а с тем, чтобы помочь, открыть и подсказать человеку, друг другу. И смотрите, в этом плане замечательно, вот Иаков пишет о Слове Божьем, как о зеркале. Если мы сами в себе не можем увидеть, и нам кажется, что мы уже такие идеальные люди, друзья, начните читать Библию. Начните читать Библию, и вы увидите в этом зеркале все свои самые сокровенные, все свои самые потаенные, которые вы боитесь самому себе признать, открыть, вот грешки. И это, то есть, это не только зеркало, это глаз Божий, который к вам взывает по милости своей, чтобы вот мы уже сейчас увидели, обнаружили, вскрыли, признали эти гнойники, и только после этого начнется процесс исцеления, выздоровления.
В притче 6.27 грех сравнивается с огнем за пазухой. То есть глупый человек берет и с ним ходит, а у него все выгорает. Человек остается, так сказать, без одежды. Потому что чем больше ты скрываешь, тем больше накапливается. Пожалуйста, продолжаем. Так, кто по очереди забыл? Ну, давайте, Тимур.
Мы говорили про аутентичность немножко, про цельность, искренность. Конечно же, цельность лучше хорошей мины при плохой игре. Вот. Но цельность человека... Знаете, как вот у меня такая аналогия возникла, что Вот жизнь – это синтез, это соединение, объединение, единство, вот так же, как Иисус тоже молился, да будут едино, как и мы едино. То есть вот везде, где рождается единство, соединение, вот такой рост – это как бы символ жизни, образ жизни. Смерть – это разделение. Даже вот эта декомпозиция – это и есть развал, разделение, разложение каких-то вещей. И вот интересно, когда мы скелетов прячем в шкафу, мы разделяемся внутри себя. Угу. Потому что у нас остается наша хорошая мина и внутреннее плохое вот это состояние. И вот выбор скелета, мы делаем шаг в сторону смерти. А так как тайна еще размножается, то там появляются новые грехи. И мы снова делаем шаг в сторону разделения. И мы начинаем делиться. А это, друзья, шизофрения. Потому что шизофрения – это как раз расщепление души.
Это двойственное сознание.
Да, это расщепление. Вот. И те, кто по недавние фильмы смотрели, там на 12, на 20, на сколько угодно личности. И это путь смерти. Поэтому... Вот хотелось бы, вот тоже про парадигму, то, что говорит, ну, посмотрите на это так. Любой скелет – это выбирание пути к смерти, пути к вот этой шизофрении внутренней нашей души. Это гибель. Вот, поэтому давайте выбирать цельность. Mm-hmm. Давайте, вот я думаю, что вот это огромное благословение, чем быстрее я открываю свои косяки, вот у нас мы с женой часто друг другу там исповедуемся в наших недостатках. Я перед детьми взял за правило просить прощения, если я вижу, что в чём-то был неправ. В момент приступа очень сложно там и просить прощения, чего, но когда остынешь, прям вот надо вернуться к этому и сказать, слушай, прости, вот здесь я, особенно перед своим подростком, признать, что где-то ты перегнул палку и ты поступил неправильно, вот это прям сохраняет. И очень сильно ценность в глазах подростка, кстати, дает. Они, я прям вижу, как они такие, гордиться начинают родителями, что родители могут просить прощения. Вот. Но я заметил такой закон жизни. Помните, вот в Писании сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Гордость – это путь к скелетам, шкафам.
Да,
а смирение, смириться и открыть – это вот как бы путь к жизни. И интересно, вот вы сами, наверное, замечали, если человек приходит к тебе, ты общаешься с человеком, ты знаешь, что у него есть скелет в шкафу, и он его скрывает. Какое желание рождается? Надо разоблачить. То есть, если человек все скрывает, все пытается казаться лучше, чем есть на самом деле, то такое желание, что для справедливости ради нужно это разоблачить. Но если человек приходит и начинает тебе исповедоваться и открываться, то очень в тебе нравится. Рождается любовь, которая покрывает множество грехов. Поэтому, друзья, я хотел вас ободрить. Если выберете путь исповеди, на самом деле вы боитесь того, чего чаще всего не происходит. Одного человека мы попросили исповедоваться в церкви, потому что он был служителем, но у него тайная жизнь была, и мы сказали, ты на стольких людей влияешь, тебе надо это исповедовать. И он боялся, что его репутация разрушится, что все на него будут косо смотреть. Но потом он собрался силами, и он исповедовался перед всей церковью, и прошел там год-два, и я спрашиваю, как ты после этого? Он говорит, я понял, что я боялся, чего на самом деле не было. Меня с такой любовью приняли, меня с таким принятием, поддержали. Я для себя сделал вывод, что не надо бояться исповеди. Исповедь – это то, что реально исцеляет.
Владимир Петрович Нефельд.
Одна из наших дочерей, будучи девочкой, не помню, сколько, может быть, лет 5, 6 или 7, она у соседей гвоздем на машине порисовала на машине. Соседи не знали этого, но мы узнали. И вот я стоял перед выбором, что сделать, как мне поступить. Мог бы это скрыть, между собой поговорить это, да. Исповедание – это сила. Я говорю, давай мы сейчас пойдем к этим хозяевам, и надо сказать, что ты это сделала. Я понимал, что как многодетная семья, если даже нам выставить какой-то счет, перекрасить машину, это для нас будет, большая сумма. Вот, она, конечно, упиралась и не хотела. Я говорю, выбирай, или наказание, или исповедание. Вот так, выбирай. Ей пришлось это. Мы пошли, сказали, вот так и так, это сделала наша дочь, и мы готовы, восполнить тот ущерб, который вот она нам принесла. Конечно, они нам... Он, будучи военным человеком, такой интеллигентный, то есть мы не платили за там перекраску машины, но... Я понял, что это была духовная победа, это сила, что мы нашли силу вот так открыть, пусть этот грех, который сделали наши дети, этот проступок, и готовы нести последствия. Просто я думаю, вот именно в этом как раз заключается сила, да, угу. Вот Лука, 19 глава, там говорится о сборщике подати, и когда, вы знаете, он заявил, что кого я обидел, я тому в 4 раза возвращу,
угу. заплачу. Хотя было правило в 2 раза.
Да. Да, то есть это же сила прийти к тому, кого он обманул, собирая налоги, да, и сказать, я тебе возвращаю, их немало было таких людей. Это же действительно сила вот преодолеть этот стыд, вот этот страх последствий, что там могут же и в тюрьму там его посадить, и он готов вот все сделать. Но как раз Иисус сказал, именно в этот дом пришло спасение.
Итак, спасение – это в некотором смысле раскаяние или покаяние, перемена мыслей, в том числе и в отношении своих многолетних накопившихся вредных привычек, тайных постыдных поступков, злые мысли, я не знаю, все, что внутри нас иногда прячется как можно далеко, оно прячется на самом деле из хорошего побуждения. Я не хочу иметь с этим никакого дела, я такой чистоплю, я не хочу с ним, давайте забудем. Проехали. Часто так люди говорят, давайте забудем, но, к сожалению, никто не забыт, и ничто не забыто. Последнее слово, Богдан Ткачук, у вас 1 минута.
Нил Синайский, такой вот святой, сказал, «Ничто не сокрыто от Бога, поэтому напрасно люди стараются грешить сокрыто». Писание говорит, что на небеса ничего нечистого не войдет. Поэтому у нас, ну, есть такой вот выбор, да? Или остаться на земле.
Или погибнуть, убить грех, или он убьет нас.
Или он убьет нас. Да. Давайте вот, наверное, поступим по примеру псалмопевца. Будем перед
называть
Господом
вещи своими именами, да.
Господи, испытай меня и узнай.
От тайных моих очисти меня.
Очисти есть меня, такое, освободи. Да,
да. Тоже очень важная вещь. Иногда человек сам даже не знает своих скелетов, так далеко не запрятан, что сам потерял. Была такая Ольга Ивановна, вот знает, она все деньги прятала, и поэтому она не знала, в каких из вальнок она и запрятала.
Вот. Мы можем жить со скелетами в шкафу, существовать. Или мы можем жить в свободе от скелета в шкафу, потому что всякий скелет, который мы открываем, он также и выносится, и свет разрушает все то, что неправильно, вычищает. И поэтому хочется ободрить, что путь исповеди – это путь к свободе. И хочется жить в свободе. И хочется ободрить вас, чтобы действительно, смотрите, и так все ваши скелеты уже все известны. Чё переживать о них? Открывайте, исповедуйте, получайте исцеление, живите в свободе, будьте цельными личностями. Это
ну, прекрасно. Конечно, исповедовать надо не каждому человеку. Много злоязычных людей, много сплетников.
Ну, я думаю, мудрости
хватит. Это должен быть либо священнослужитель, либо очень близкий по-настоящему духовный человек. То есть тут как бы должно быть качественное исповедание, чтобы хуже не наделать. Бывает такое, что ты обрушиваешь такие вещи на чужую совесть, на очень немощную, ты его можешь
людям
погубить своей искренностью.
Можно пред Господом?
Да, можно напрямую, кстати, да. Итак, исповедь, 1 минута осталась, Владимир Петрович.
Ну, Давид в 31-м псалме, он говорит, когда я молчал, обветшали кости от вседневного стенания. Значит, и физические болезни могут быть в результате грехов, и духовные. Он говорит, ну, я открыл тебе грех мой перед Богом, прежде всего перед Богом, и ты снял с меня вину, вот вину греха моего.
Да.
И говорит, зато помолится тебе каждый праведник, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.
Ну что ж, это была программа, называлась она «Свобода совести». С вами был Владимир Терентьев, Богдан Ткачук, Владимир Нефельд и Тимур Рахимов. Мы говорили о свете Божьем. Ходить в свете Божьем – это значит, это не значит иметь крылья, к сожалению. Вы, ах, мы грешные люди. Мы можем и устами, и мыслями, и делами, к сожалению, брать. Но когда мы наврали, когда мы начудили, нужно опомниться, нужно исповедоваться, признать и очень хорошо это помнить, чтобы это не пылилось там далеко внутри и не убивало нас. До свидания, друзья.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Свобода совести. Атеистов, агностиков и монотеистов.